Почему Михаил Саакашвили должен будет уйти в отставку, если он хочет, чтобы внеочередные президентские выборы в Грузии состоялись 5 января? Что заставило российских правозащитников обратиться в ОБСЕ, указав на нарушения в ходе кампании по выборам в Государственную Думу? В чем режиссер Юрий Хащеватый видит причины того, что Россия все больше напоминает ему Белоруссию? Как отмечается 200-летие установления российско-американских дипломатических отношений? Какие выводы финское общество сделало из трагедии в лицее Йокела? Здравствуйте. На эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня стало известно, что против грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также двух оппозиционных лидеров Шалвы Натанашвили и Константина Гамсахурдия в Грузии возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке государственного переворота. И сегодня же парламент Грузии практически единодушно поддержал указ президента Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения в Грузии сроком на 15 дней. Вот что заявила председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии постановил, в соответствии со статьей 62 Конституции, параграфом 2 статьи 2 закона о чрезвычайном положении и на основании резолюции парламента за номером 239, статья 1, указ президента Грузии за номером 621 от 7 ноября о введении чрезвычайного положения на всей территории Грузии одобрен.
Это была председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, и таким образом режим чрезвычайного положения в Грузии, судя по всему, продлится вплоть до очередной годовщины революции роз 21 ноября, когда, как ожидается, Михаил Саакашвили уйдет в отставку. О том, почему он будет вынужден это сделать, чтобы президентские выборы в Грузии состоялись 5 января, в репортаже нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
Согласно Конституции Грузии, президент не имеет права своим решением назначить внеочередные президентские выборы. Основной закон гласит, что внеочередные выборы назначаются 45 дней спустя после прекращения полномочий главы государства. Полномочия могут быть прекращены в результате отставки, импичмента, смерти либо неспособности выполнять обязанности. Заявляя накануне в прямом эфире грузинских телеканалов о том, что внеочередные президентские выборы состоятся 5 января 2008 года, Михаил Саакашвили имел в виду следующую схему. Глава государства заявит о своей отставке 21 ноября 2007 года, и ровно через 45 дней, то есть 5 января следующего года, проводятся внеочередные президентские выборы. Как поясняют специалисты, если, например, президент подаст в отставку не 21, а 19 ноября, то выборы опять-таки состоятся 45 дней спустя, то есть 3 января. Справедливость этого предположения подтвердил один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Павел Кублашвили, который заявил в интервью общественному грузинскому телевидению, что Михаил Саакашвили заявит о своей отставке не позднее 21 ноября и новые выборы состоятся 5 января. Многих запутало то, что президент не упоминал в ходе выступления о своей будущей отставке, но он этого не сделал только по политическим соображениям. Естественно, Михаил Саакашвили имеет в виду, что после отставки он примет участие в выборах 5 января, надеется в них победить и вновь официально занять президентский пост. После отставки президента, исполняющий обязанности главы государства, становится второе лицо в государстве – председатель парламента Нино Бурджанадзе. В интервью «Радио Свобода» это подтвердил и один из лидеров республиканской партии Ивлиан Хайндрава.
Положить себя с полномочия, то есть уйти в отставку, чего и требовал народ Грузии, и передать полномочия временно исполняющему обязанности президента, каковым по конституции является спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, но госпоже Нино, видимо, второй раз придется временно исполнять обязанности президента.
Напомним уважаемым радиослушателям, что с 23 ноября 2003 года, после отставки президента Шеварднадзе, по 4 января 2004 года, то есть до избрания Михаила Саакашвили главой государства, Нино Бурджанадзе уже выполняла эти обязанности. Формально, после того, как госпожа Бурджанадзе начнет исполнять обязанности президента, она имеет право отправить правительство в отставку, сменить любого министра и так далее. Но, как показывает опыт ее предыдущего временного президентства, Нино Бурджанадзе вряд ли будет принимать важные решения без согласования с Михаилом Саакашвили, даже несмотря на то, что гражданин Саакашвили в то время будет обычным, одним из нескольких кандидатов в президенты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Теперь о том, как нынешние события в Грузии воспринимаются в России и какую роль Москва играет, или точнее может играть в этих событиях. Своим мнением с нами поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос ему задавал мой московский коллега Марк Крутов.
Российские официальные лица и многие вообще представители Российской Федерации испытывают определенное злорадство, глядя на то, что происходит в Тбилиси. Что касается обвинений в причастности Москвы к организации вот этих беспорядков, опять же, это вполне объяснимо, поскольку для Михаила Саакашвили сейчас весьма важно привязать происходящее в Грузии к какому-то внешнему замыслу. Его позиции в разных конфликтных ситуациях основывались на противопоставлении Москве. И здесь тем более надо объяснить мировому сообществу, что причина не в ошибках его политики, а в том, что есть какие-то внешние силы, которые пытаются Грузию в очередной раз взорвать.
Вы сказали о реакции злорадства, с вашей точки зрения, вполне предсказуемой. Означает ли это, что в Кремле на этот раз ограничатся ролью наблюдателей, просто будут смотреть за тем, что происходит в Грузии, или попытаются играть в этих событиях какую-то роль?
Я очень надеюсь, что никакой роли в этих событиях России играть не будет, поскольку, во-первых, совершенно непонятно, на чьей стороне играть и что делать. В Грузии нет пророссийских сил. Поэтому оппозиция, сколь бы антиправительственной сегодня она ни была, это не значит, что она пророссийская. Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы весь мир убедился, что Грузия – это никакая не демократия и нет там никакой стабильности. А это означает, что в конфликтах вокруг Абхазии и Южной Осетии Грузия не является таким надежным и солидным партнером. Или говорить о реинтеграции территории Грузии невозможно, в том числе и потому, что сама Грузия ее не контролирует и даже не может разобраться с собственной внутренней политикой. Вот это, безусловно, объективно России выгодно. События Украины 2004 года научили Москву, до какой степени деструктивно воздействие и до какой степени Москва не понимает процессов, происходящих в соседних странах. И, к счастью, после того вот чудовищного конфуза, который Россия пережила в 2004 году на Украине, формы вмешательства изменились, и вообще вмешательство значительно уменьшилось.
Вы сказали об Украине, а получат ли теперь некоторые политические силы на Украине какие-то козыри в свои руки в связи с событиями в Грузии? Я имею в виду партию регионов. Она, например, уже высказалась, что, смотрите, события в Грузии показывают, вот как опасен приход к власти авторитарных лидеров. Это сказал Янукович. Означает ли это, что под угрозой могут оказаться новые политические режимы в других странах СНГ?
На мой взгляд, совершенно не означает, потому что как раз-таки Украина-то демонстрирует разительное отличие от Грузии. В Грузии проблема режима изначально заключалась в том, что он был построен на популярности одного человека, на его личности. И сейчас мы видим оборотные стороны всего этого. В Украине, в отличие от Грузии, началось формирование более или менее нормальной инфраструктуры демократической. В Грузии ничего этого не было. И то, что мы сейчас видим, это как раз свидетельство о том, что в Грузии не выстроилась никакой системы внутренней политической коммуникации и умения находить компромиссы. Ведь на Украине главное удивительное свойство украинской политики, что тамошние политики способны в любой ситуации, дойдя до какой-то степени ожесточения, вдруг сесть опять за стол и начать тягучие, мучительные, но тем не менее переговоры по согласованию интересов. В Грузии этого нет. Так что мне так кажется как раз наоборот, что Украина может гордиться, что их события развивались иначе, и впредь тоже у них есть шанс двигаться в другом направлении.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос ему задавал Марк Крутов. Но вообще сравнение внутриполитической ситуации в Грузии и на Украине, странах, где произошли так называемые цветные революции, сейчас звучит из уст очень многих политических экспертов. Еще раз обращу ваше внимание, что на Украине политический кризис решается путем долгих и очень трудных переговоров. В Грузии президент принял очень энергичные и даже жесткие меры, чтобы справиться с ситуацией. При этом президентов двух стран связывают довольно тесные отношения. О том, как в самой Украине сейчас оценивают положение в Грузии, наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Главные герои оранжевой революции и нынешний президент Украины Виктор Ющенко и лидер одноименного блока Юлия Тимошенко весьма сдержаны в оценках грузинских событий. При этом никто из оранжевых политиков не осудил президента Грузии Михаила Саакашвили за разгон оппозиционных митингов. В то же время в партии регионов, которую возглавляет премьер Виктор Янукович, произошедшее на этой неделе в Тбилиси назвали проявлением насилия и террористического режима. Солидарны с такой оценкой и украинские коммунисты. По словам представителя Компартии Александра Голуба, Саакашвили и Ющенко не просто друзья, а политики одного плана, которые стремятся к авторитарному стилю правления. Поэтому, убежден коммунист Голуб, грузинский сценарий противостояния власти и оппозиции возможен и на Украине. Сомневается в этом политолог Владимир Фисенко.
Все-таки и Украина не Грузия, и Грузия не Украина. Если бы в Грузии была сильная оппозиция, такая, как в Украине политическая сила партии регионов, тогда и политический процесс в Грузии развивался бы иначе. Может быть, не в таких жестких и конфликтных формах, как сейчас. С другой стороны, нужно учитывать разницу в ментальности грузинского избирателя и политика, и украинского политика-избирателя. В наших условиях все-таки уже стало очевидным, что не обязательно разгонять оппозицию. Нужно просто затянуть акции протеста, придать им некую устойчивую форму и довести, например, до абсурда. И все, процесс исчезнет сам собой или просто-напросто будет девальвирован. И с этой точки зрения я не думаю, что тот же Ющенко, например, в случае возникновения подобной ситуации, он пойдет на какие-то вот такие жесткие меры. К тому же нужно еще один важный момент учитывать. У Саакашвили сейчас пока нет явных конкурентов, более-менее равноценных, с точки зрения борьбы за президентский пост. Именно поэтому он с легкостью согласился на досрочные президентские выборы. А в Украине ситуация совсем иная. У нас как минимум 3 претендента, причем отношения между ними очень запутанные и противоречивые. И опять-таки с этой точки зрения думается, что апеллировать, конечно же, к народу будут, но не обязательно через провоцирование каких-то конфликтных ситуаций между властью и оппозицией.
Анализируя события в Грузии, Владимир Фисенко отмечает, что не стоит преувеличивать в них влияние Москвы.
Если мы говорим о влиянии России, то для Украины эта тема не новая. 2004 год, мы все помним. Когда Россия реально хочет повлиять на процесс, она это может сделать. Я не берусь судить о степени влияния России на нынешние волнения в Тбилиси, на нынешние акции оппозиции. Может быть, там российский след и присутствует. Но очевидно и другое, что Саакашвили очень часто, может быть, даже излишне часто, пытается объяснить акции протеста только российским фактом. Я думаю, что все-таки есть достаточно широкая степень недовольства в грузинском обществе, в грузинском политикуме действиями Саакашвили. И это не связано только лишь с позицией России, только с влиянием России. Есть и сугубо грузинские причины.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Миссия наблюдателей Совета Европы прибудет в Россию за несколько дней до парламентских выборов, сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве докладчик по СЭПу России Люк ван дер Бранде. На его взгляд, число наблюдателей необоснованно ограничено, а приглашение им для мониторинга в России было разослано слишком поздно. Группа российских правозащитников в обращении к главе ОБСЕ подчеркнула, что предвыборная кампания в стране проходит с нарушением нарушениями основополагающих демократических принципов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава предвыборной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик по России Люк Ван дер Бранде, заявил о том, что в России правящая партия почти полностью контролирует эфир.
In this connection, the delegation expressed concerns over what appears to be...
Мы выразили озабоченность в связи с тем, что, как представляется, государство почти полностью контролирует электронные средства массовой информации. И когда мы говорим о необходимости свободных и справедливых выборов, сюда, безусловно, входит необходимость свободного выражения мысли, свободного информирования всех 110 миллионов избирателей России. Очень важно, чтобы все избиратели имели возможность получить объективную информацию. К сожалению, нас проинформировали многие наши собеседники о том, что правящая партия почти полностью контролирует эфир. Это, на наш взгляд, не соответствует принципам проведения свободных демократических выборов.
Число иностранных наблюдателей, приглашенных на выборы в России, недостаточно, заметил Люк Ван дер Бранде.
Хочу сказать, что приглашается по 70 наблюдателей от каждой организации по линии исполнительной власти, итого 210 наблюдателей, и по 30 наблюдателей по линии парламентских ассамблей тоже от каждой организации, а именно имеется в виду Совет Европы, СНГ и ОБСЕ. И того 300 наблюдателей. Какова причина такого ограничения числа приглашаемых наблюдателей? Господин Чуров говорил нам, что в 2003 году общее количество наблюдателей составило 1163 человека. И по его мнению, которое он высказал публично, увеличивать количество наблюдателей означало бы допустить вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Мы с этим не можем согласиться. Мы считаем, что никакого вмешательства в данном случае нет. Мы просто хотим ознакомиться с опытом проведения выборов. Здесь нет какой-либо политизации. Речь идет о нормальной процедуре наблюдения.
В России накануне выборов сложилась ситуация, когда закон мало влияет на реальное положение дел, утверждает глава предвыборной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Люк Ван дер Бранде.
Законодательство о выборах в России предусматривает равный доступ к СМИ для всех участников политического процесса. Сейчас возникла ситуация, когда правящая партия полностью доминирует в эфире. Кроме того, мы сталкиваемся с новой ситуацией, и это, естественно, является внутренним делом России, когда президент Путин связал себя с одной политической партией, что, естественно, является его правом, его свободным выбором. Каждый человек может решить баллотироваться от той или иной партии, однако возникает вопрос, не будет ли смешиваться в эфире его функция и вообще функция президентская и функции участника политического процесса, функции кандидата.
The delegation, ladies and gentlemen, also questioned the wisdom of change in the electoral legislation.
Делегация также сомневается в целесообразности ряда изменений, которые внесены в законодательство о выборах, в частности, увеличение порога представительства для представительства партий в Думе, увеличение этого порога до 7% голосов. Мы отмечаем, что этот 7% барьер является одним из самых высоких в 47 странах членов Совета Европы. Мы отмечаем также чрезвычайно сложную процедуру регистрации партий, а также необходимость того, чтобы партия присутствовала в 50 субъектах федерации.
В ЦИОМ и ряд социологических служб 2 декабря намерены провести опрос на избирательных участках россиян в 40 регионах страны. Об этом сегодня на заседании круглого стола в ЦИКе сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров, открывая круглый стол «Экзитпул. Инструмент обеспечения прозрачности и честности выборов», предупредил участников встречи. Помните, что использовать данные опросов до окончания самих выборов запрещено. Вместе с этим руководитель ЦИК напомнил, что в России в день выборов откроется 95 тысяч избирательных участков, и места для работы сотрудников социологических компаний хватит всем. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал присутствующим, что Центр проведет свой крупный опрос в 40 регионах России. В каждом регионе будет вестись работа на 70-100 избирательных участках. В целом экзит-пулы пройдут в 3-4 тысячах участках. Представители частных компаний, которые собираются проводить социологические опросы в день выборов, беспокоят возможные конфликты у избирательных участков как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с милицией, говорит директор Московского института сравнительных социальных исследований Владимир Андриенков.
Возникают всевозможные конфликты с милицией, с партиями, которые считают, что вот сам по себе опрос оказывает какое-то смещающее влияние на мнение людей. Даже то, что мы опрашиваем уже после того, как он проголосовал, вот эти люди, которые идут, они видят, мол, на этих интерьеров, и вот как-то у них мнение смещается. На самом деле, мы это миллион раз проверяли, и процедура построена так, что здесь, конечно, взаимодействие между входящими и выходящими практически отсутствует, и этот фактор, конечно, носит скорее такой скандальный для партии рекламный характер. Вот поскандалили, и вроде бы, значит, что-то произошло. Там мы проигрываем, но, тем не менее, нас слышали.
Владимир Чуров посоветовал всем, кто намерен провести экзит-пулы в день выборов, выслать в Центр избирком письмо с подробными адресами избирательных участков, на которых будут вестись опросы. Только таким образом можно избежать возможных конфликтов, которые так волнуют социологов, не сомневается глава ЦИК.
Рассказал наш корреспондент Максим Ярошевский. Российские правозащитники направили заявление председателю Организации по безопасности и сотрудничеству стран Европы Мигелю Анхелю Маратинесу в связи с нарушением демократических стандартов предвыборной кампании. Как утверждают правозащитники, партия «Союз правых сил» и некоторые другие оппозиционные политические и общественные организации подвергаются преследованиям. О честном и свободном характере идущей сейчас предвыборной кампании в России не может быть и речи, говорится в заявлении. Среди подписавших заявление главе ОБСЕ Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Юрий Самодуров, Глеб Якунин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 9 ноября и до конца этого часа разговор на следующие темы. В чем кинорежиссер Юрий Хачевацкий видит схожесть ситуации в России и в Белоруссии? Как отмечается 200-летие установления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами? Какие выводы финское общество делает из трагедии в лицее Йокела? Программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Режим чрезвычайного положения в Грузии может быть отменен раньше срока в связи со стабилизацией положения в стране. Об этом заявила глава администрации президента Михаила Саакашвили. В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции и кинологи взрывного устройства не нашли. На юге Москвы при взрыве в жилом многоэтажном доме погибли 3 человека, есть пострадавшие. По предварительной версии, взорвался бытовой газ, возникший пожар был потушен. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Как заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Ван дер Бранде, для обеспечения честных и свободных выборов в России необходимо, чтобы все граждане имели доступ к объективной информации. В Москве задержаны двое подозреваемых в совершении убийства на почве национальной ненависти. Ранее по этому делу уже были арестованы два 18-летних москвича. По данным следствия, с октября прошлого года по апрель молодые люди совершили более 20 нападений, в результате 17 человек были убиты, 8 ранены. США призвали власти Пакистана освободить лидера оппозиции Беназир Бхутто из-под домашнего ареста и отпустить всех задержанных участников демонстрации в ее поддержку. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительству Дональду Туску, лидеру, победившей на недавних выборах правоцентристской партии «Гражданская платформа».
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 9 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас о событии, которое состоялось в Москве и которое имеет прямое отношение к нынешней внутриполитической ситуации. В России, в Москве, в Центральном доме литераторов состоялась премьера документального фильма под названием «Вперед в прошлое». Это лента о начавшемся возвращении России в советский мир. Автор фильма – известный белорусский режиссер и лидер гражданской инициативы «Антифашистское действие» Юрий Хащевацкий. На премьере побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова.
Документалист Юрий Хащевацкий, лауреат множества европейских премий и непримиримый критик президента Лукашенко, которому посвящался фильм «Обыкновенный президент». Хащевацкий – исследователь советского и тоталитарного мира в лентах «Боги серпа и молота» и «Русское счастье». Хащевацкий – и репортер, который в фильме «Площадь» показывает, что белорусской власти на демонстрации противостоит не кучка интеллигентов, а 30-тысячная толпа. Хащевацкому почти невозможно работать в Белоруссии, но он работает. А также вот только что закончил работу в России по предложению друзей из СПС. Своих интересов и связей Хащевацкий не скрывает. Считает, что его фильм поможет русскому парламентаризму. А задача интеллигенции видит так.
Бороться за парламентаризм, бороться за оппозицию внутри власти. Без оппозиции власть невозможна. Власть, она на то и власть, она и другой быть не может. Она хочет власти безраздельно, всегда. И только общество эту власть останавливает. Только общество говорит, нет, господа, для вашей власти существуют барьеры. Для нашего общего контроля, вы за нами, за обществом, а мы за вами, за властью, существуют независимые суды, существует негосударственная независимая пресса, существует свобода слова, существует возможность вас сменить, возможность вас переизбрать. И это очень важно. За это надо бороться.
Так считает режиссер Юрий Хащевацкий. Его фильм «Вперед в прошлое» с одной стороны напоминает политические дебаты. Выступлением депутатов «Единой России» противопоставлено высказывание лидеров СПС. Но Хащевацкий превращается в сатирика, когда речь заходит о новой правящей партии. При этом он может даже не комментировать ход съезда единороссов, на котором Путин согласился возглавить партийный список. А просто дает монтажные склейки с эпизодом из «Ивана Грозного», где коленопреклоненный народ просит царя вернуться на Москву. Режиссер сопоставляет съезд партии власти со сталинским съездом победителей и брежневскими съездами. Вот ставший уже знаменитым эпизод со съезда единороссов, который режиссер смонтировал с высказываниями простых людей из глубинки.
Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется Лапшиной Елене Николаевне, ткачу 5-го разряда текстильного комбината. Пожалуйста.
Вы, Владимир Владимирович, отказались выдвигаться на третий президентский срок. Скажу честно, когда вы это сказали, то мы не все вас поняли. То есть мы понимаем, что вы уважаете закон. Но закон, ну, по моему мнению, можно и переменить. Это дело техники.
Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список Единой России.
Жизнь моя сплошная радость. Вот утром просыпаюсь, я радуюсь тому, что мой подъезд не подорвали на гексогене. Вот захожу в трамвай, я радуюсь, что я плачу пока только 5 рублей, а не 50 рублей за проезд. Когда выхожу, я радуюсь, что пока я ехал, трамвай не подорвали на фугасе. Вот, понимаете, радость, оказывается, она прямо под ногами. Даже вот захожу в лифт, если там только лужа, то я радуюсь, что не куча.
Вы же помните, хоть один закон, но не в пользу трудового народа. Сделали?
Нет.
Ни одного?
И не сделаю.
Вот и все. Народ потихонечку вымирает, разными путями. Бабы перестали рожать.
Да.
Старики без лекарств быстрее помирают. Вот и все.
Спрашиваю режиссера Юрия Хачеватского, почему фильм сделан с такой грустной насмешкой.
Вы понимаете, ну достаточно было посмотреть «Съезд Единой России», как сразу стало понятно, что это просто Салтыков-Щедрин. Это сатира, это безусловный фарс абсолютно, причем фарс достаточно циничный. Они-то понимают, что они фарс устраивают, и они понимают, что мы понимаем, что они фарс устраивают. Они устраивают фарс специально для нас, чтобы мы поняли, что они устраивают фарс, что они сейчас и фарсом нас достанут, потому что и мы и это съедим. Это чудовищно. Вот это уже на уровне оскорбления получается. С этой ткачихой, с этим прекрасным, интересным, умным, симпатичным инвалидом, чемпионом Паралимпийских игр. Подиум, чтобы он въехал туда, и Владимира Владимировича вот так хорошо. Господи, по-моему, единственный подиум в России был для инвалидов. Мне кажется, что больше подиумов нет. Все это настолько противно и мерзко, что, конечно же, над этим надо смеяться. Я воспользовался работой моих коллег, которые мне отдали свои материалы, поскольку в нашей среде всем очень понимают это все. Многим это все, многих уже достало, многих наших коллег. И они, конечно же, с радостью идут на то, чтобы помочь сказать слово такое, ну, скажем так, правды, сатиры и так далее.
Перед фильмом Юрий Хачеватский сказал, что Россия повторяет путь Белоруссии. Потом мы разговаривали с ним на лестнице Центрального дома литераторов. И вдруг мимо с шумом пробежали какие-то люди, за ними охрана. Оказывается, неизвестные пытались украсть список зрителей, которые оставляли свои координаты. Хачеватский реагирует не без юмора.
Это тоже очень интересное дело. Ну, что там бояться там провокаторов? Ну, так список, ну, так и список. Хотя вот это уже похоже на Белоруссию. Вот это уже, вот у нас уже все это происходит вот так же. Во-первых, я не могу сделать кино в Беларуси официально, запустить съемки фильма там, с какой-нибудь белорусской фирмой, там, с каким-нибудь белорусским продюсером. На завтра продюсер сядет, все будет разбомблено, у нас уже отбирали технику в Союзе кинематографистов, пришли, отобрали все, но мы на свои деньги купили камеры, купили себе монтажные компьютеры. Да, конечно, в центре Минска, если вы поставите камеру, и вообще в любом городе белорусском, через 2 минуты к нему подойдут 2 человека в штатском. С другой стороны, понимаете, можно работать, потому что, ну что, ну уже огромный опыт. Мы уже все знаем, как они будут действовать. Мы уже знаем, как их обманывать. Мы уже знаем, как снимать так, чтобы они не успели ничего сделать.
А заканчивает режиссер Юрий Хачеватский свой фильм «Вперед в прошлое» выходом Владимира Путина из Кремля и старой хроникой, эпизодами Октябрьской революции. Дикторский голос из советского времени напоминает зрителям: дело революции бессмертно. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. В Москве в эти дни проходят мероприятия, которые посвящены 200-летию установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Россией. Политологи не только отмечают эту дату, но и много спорят о нынешнем состоянии двусторонних отношений. Ведь они прошли только за последние 20 лет очень сложный путь от масштабного сближения до таких же масштабных разногласий, особенно в последнее время. Что говорят о нынешних контактах между Москвой и Вашингтоном, о нынешних российско-американских отношениях, ветераны холодной войны и современные эксперты? Об этом в репортаже московского корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Один из тех, кого в Советском Союзе называли ястребами холодной войны, Генри Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов и также помощник президента США по национальной безопасности, выступая на конференции в Москве, говорил совсем не по-ястребиному. Он рассуждал в первую очередь о возможной совместной работе США и России для того, чтобы, образно говоря, мир бы не взорвался.
В прошедшие месяцы у нас были очень серьезные дискуссии о размещении американцев ракет в Восточной Европе. Мы попробовали сделать несколько предложений российским представителям, которые могли бы снять беспокойство со стороны России. Посмотрим, как на эти предложения ответят. И со стороны России также последовало предложение, которое я публично защищал в Соединенных Штатах. Я говорил, что мы должны связать нашу систему противоракетной обороны с российскими системами в Азербайджане. Я знаю, что у знатоков технической стороны дела есть сомнения по этому поводу, но символическое значение противостояния общей угрозе с помощью совместного технического проекта даст нам возможность задать новые направления в мировой политике. Я верю, что у нас есть возможность. Мировая система меняется сейчас так, как не менялась веками, если вообще когда-либо. И вклад в это России и США может быть велик.
Однако США и Россия, тогда Советский Союз, начали отходить от вооруженного противостояния еще 20 лет назад. С тех пор многое изменилось, и сейчас эксперты говорят о регрессии в отношениях Вашингтона и Москвы. Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады, говорит, что Соединенным Штатам крайне трудно сейчас понять, какой линии в контактах с Москвой нужно придерживаться.
Одно дело американская стратегия в отношении России, когда Ельцин, допустим, убеждал американского президента в своей приверженности демократическим идеалам и в том, что Россия идет по пути демократии, действительно возникали основы смотреть на Россию как на возможного союзника. И другое дело, когда в России стали происходить процессы, которые, скажем так, воспринимались очень даже неоднозначно на Западе, и вопрос о союзничестве практически даже не рассматривался. Было смешно ставить его. Ну, если не союзник, то кто? Еще раз говорю, Россия – крупная страна, ракетно-ядерная держава с очень солидными ресурсами, не союзник. Вот вопрос тогда для американцев до сих пор не решен. Как, но взаимодействовать вот с этой новой Россией?
Ариэль Коэн, эксперт фонда наследия, считает себя приверженцем школы «Реальполитик». То есть для него, как и для Генри Киссинджера, совместная безопасность важнее всего. Но форма власти в России, считает эксперт, тоже будет влиять на отношения России и США.
Я буквально вот наугад, случайно потыкал пальцем в пультик и на двух каналах, сначала на РТР, а потом на НТВ, узнал, что, оказывается, Октябрьский переворот был сделан не на деньги немцев, а на деньги американцев. Но это что-то новое. Но поскольку это два канала сразу день за днем, то, как говорят, это не случайно. Если Россия стабильно будет восприниматься как государство не полностью демократическое, без работающих и сильных институтов, без прозрачности, без верховенства закона, без работающей юридической, включая судебную систему, то тогда отношения, мы говорили, как воспринимается Россия, как союзник, как партнер, но не союзник, или как страна, с которой конфронтация давлеет над сотрудничеством.
Между тем, российские политики разрабатывают тему внешнего врага, и чем ближе к выборам, тем увлеченнее, говорит лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов.
Наши противники за рубежом надеются, что период 2007-2008 года создаст в России кризисную ситуацию и ослабит ее. Они тоже хорошо понимают, какую роль играет лидерство Владимира Путина. И мы должны понимать, что «Единая Россия», обеспечивая сохранение лидерства Путина, защищает интересы нашей страны в мире. Убежден, любая попытка спровоцировать обострение обстановки в стране будет неудачной попыткой. И более того, позорный для ее организаторов. Исключать возможность таких попыток мы не можем. Но мы не дадим этим попыткам ни малейшего шанса.
Это высказывание российского политика придает дискуссии о том, как Россия относится к своим партнерам и одновременно критикам на Западе, некоторую определенность. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 9 ноября.
В Финляндии после траурных мероприятий в память о погибших в результате недавней трагедии в лицее Йокела в городе Тусола развернулась жаркая дискуссия, в которую включились и политики, и общественные деятели. Это дискуссия о том, можно ли считать массовое убийство школьников единичным случаем, или же финское общество столкнулось с тенденцией, и повторение трагедии возможно в случае, если не будут приняты экстренные меры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хельсинки Любовь Мечкова.
Сам виновник трагедии в своем уже ставшем широко известном письме так объяснил причины своего поступка. «Я получил сполна. Не хочу быть частью этого кривого и гнилого общества. Система, которая извратила естество и законность, мой враг. Люди, которые живут в иллюзорном мире и поддерживают систему, мои враги. Один я не смогу изменить многого. Да здравствует революция против системы, которая порабощает, помимо слабодушных масс, также и мыслящее меньшинство. Если мы хотим жить в другом мире, нам надо действовать. Это моя война. Нет пощады земной скверни. Ценность гуманности завышена. Настало время природного отбора. Каждому то, что заслуживает. Лучше буду сражаться и погибну, чем проживу долгую и несчастную жизнь». Несмотря на то, что все единодушно скорбят по поводу случившегося, многие обвиняют современное финское общество в попытке закрывать глаза на экстремистские настроения в молодежной среде. Вот несколько цитат из финских интернет-форумов. «Парень во многом прав, и эти проблемы действительно существуют в нашем обществе. Для Финляндии тип революционера-одиночки типичен. Здесь многие замыкаются в себе, и потому вероятность повторения событий очень велика, как бы власти ни пытались замять проблему. Человек, несомненно, страдает тяжелым нарушением психики. Если бы в обществе были организации, к которым он мог бы обратиться со своими проблемами, а также общество бы нормально реагировало на предыдущие подобные ситуации, то трагедии можно было бы избежать». Генеральный директор Департамента стратегии науки и образования Министерства образования Финляндии Сакари Карьялайнен, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода», назвал происшедшее исключением. «Все свидетельствует о том, что трагический эпизод в школе Йокела – случай единичный. Нет никаких свидетельств, что стрелявший с кем-то связан. Мы, конечно, ждем выводов полиции, но такое могло произойти где угодно, не только в школе, но и в любой стране». Управление образования отправило школам инструкции, как реагировать на события в Йокела, в которых призывает уделять достаточно времени обсуждению трагических событий. Генеральный директор управления образования Кирси Лундрус подчеркнула в утренней программе первого телеканала «Юле», что в финских школах хорошо подготовлены к кризисным ситуациям, а также особое внимание уделяется сотрудничеству между школой и семьями. Иначе отнеслись к трагедии некоторые политики. Депутат финского парламента от партии «Союз левых» Якко Лаксо считает это событие закономерным. «Я опасаюсь, что это вовсе не исключение. Вопрос политический. Среди молодежи имеется часть, которая чувствует себя необычайно неуютно в нашем обществе. И своих друзей со сходными взглядами она находит в разных странах через интернет. В финском парламенте уже годами ведутся дебаты по поводу денег, которые выделяются для молодых людей, страдающих психическими заболеваниями или просто отклонениями в поведении. В Финляндии не так просто получить квалифицированную помощь вовремя. Не хватает специальных работников. Не сомневаюсь, что теперь правительство добавит денег на помощь тем, кто в ней нуждается». С его словами прикликается новый эпизод. В школе Кирканоми, что неподалеку от Хельсинки, вчера вечером пригрозили заложенной бомбой. Полиция ничего не нашла, тревога оказалась ложной. Но о настроениях среди подростков и не только можно уже судить по такой реакции. Любовь Мечкова из Хельсинки, специально для «Радио Свобода».
Вы слушаете Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 9 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас мы коротко вернемся к российской предвыборной хронике. На российских телеканалах, как известно, продолжаются, довольно активно идут предвыборные дебаты. Наблюдатели очень по-разному оценивают их качество. Кроме того, демонстрируются и предвыборные ролики партий. Качество этих роликов и их актуальность в нашей программе оценивает телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Ведущие предвыборных дебатов Эрнст Мацкевичус и Максим Шевченко стараются. Стараются и дебатирующие. Но дебаты все равно выходят какими-то вялыми. Тот, кто привык к страстному монологу в полемике, как Наталья Нарочницкая, например, не умеет произносить их по заказу. Харизматичность трудно вписывается в регламент. Но умение задавать вопросы – это все-таки еще и навык, которым не все российские политики обладают. Дебаты вызывают ощущение жвачки. Предвыборные ролики, хоть и не блещут новизной подходов и выразительностью эффектов, говорят о настроениях и креативных возможностях партии чуть больше, чем невыразительные споры их лидеров. Ролик «Единой России» с самолетами, просторами и сочинским триумфом осенен главным и единственным действующим героем. Владимир Путин в движении. В движении и все вокруг. Сталь льется, поля колосятся, ракеты взлетают, люди улыбаются. В ролике вокруг Владимира Жириновского движения нет. Есть мельтешение букв, слов и голубых глаз главного героя. Мельтешение смысла в словах, которые энергично произносит человек партии. Если призываешь выключить телевизор своих недругов, то кому тогда предназначен агрессивный кулак? Кулак, как и голубые глаза, навязчивая и смыслообразующая эмоциональная деталь ролика ЛДПР. Владимир Вольфович не объясняет, почему, интересно, те, кто сладко ест, позорят страну. И где логика, например, в призыве «Вы, воры, продавайте машины, дачи, яхты и сушите сухари». Если вор все продаст, то вряд ли он будет сушить сухари. А если он начал сушить сухари, то, скорее всего, у него же все отобрали. Правда, логике бурлесная речь Жириновского не подчиняется никогда. Его эмоциональное послание не рассчитано на понимание. Оно рассчитано на чувства и оттого по настроению балансирует на грани того, что называется разжиганием социальной вражды. Новый мотив про европейский выбор – это ролики Демпартии России – мог бы даже претендовать на оригинальность. Новости из 2020 года, где Россия – член Евросоюза. Но партиец, похожий на провинциального актера в роли пуделя Артемона, ненавязчиво смотрящий куда-то вдаль, мимо кадра, не рождает ощущения этой заманчивой перспективы. Самым, пожалуй, крепко по телевизионному сбитым, а также идеологически внятным, выглядят видеопредставления КПРФ. Простые, что очень важно, визуально точные противопоставления роскоши меньшинства, казино и частные самолеты, и честного труда большинства, сталевары и хлеборобы. И призыв возрождать утраченные ценности, не агрессивен, а скорее искусно толерантен, годится и для старых коммунистов, и для новых левых. Ролик «Справедливороссов» выполнен в удивительно советской стилистике много закадрового текста и невыразительных обойных планов. Так называют необязательные, словно заклеивающие текст кадры. Партия совести раздвоилась. Чередование двух рекламных сюжетов, то «Животворящий крест», то нехристианское обещание проблем рисованному богатому бездельнику выглядит несколько утомительно.
Качество и актуальность предвыборных телевизионных роликов российских политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу России, оценивала телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Человек дня «Радио Свобода» сегодня, 9 ноября, Ян Венер, основатель журнала «Роллинг Стоун». Сегодня исполнилось ровно 40 лет со дня выхода первого номера этого журнала. Ян Венер родился в 1946 году в Нью-Йорке. После развода родителей вместе с сестрами долго жил в интернате. После окончания средней школы поступил в университет в Калифорнии в Беркли, однако ушел оттуда через два года, так и не получив диплома. В 1967 году, заняв у родителей своей будущей жены $7,5 тысяч, он основал журнал «Роллинг Стоунс», редакция которого вначале на находилась в Сан-Франциско, а в 1977 году переехала в Нью-Йорк. Веннер считается открывателем огромного количества талантливых писателей, репортеров и фотографов. Среди последних фотограф Энн Лейбовиц, с которой Ян Веннер познакомился еще когда она была студенткой университета. Тысячный номер журнала «Роллинг Стоун» вышел в 2006 году. Ян Веннер владелец еще нескольких популярных журналов. У него четверо детей. Бывшая жена Веннера Джейн, с которой он развелся в 1995 году, по-прежнему занимает пост вице-президента компании Веннер Медиа. Человека дня «Радио Свобода», основателя журнала «Роллинг Стоун» Яна Веннера, представляет наш нью-йоркский корреспондент Владимир Морозов.
Ян Веннер старше своего журнала на 21 год. Вначале он был ровесником читателей. До него рок-н-ролли писали сверху вниз, как взрослые для подростков. «Роллинг Стоун» заговорила о поп-культуре всерьез и без снисхождения. Деньги на издание, $7,500, Ян Веннер занял у родни. Один из переводов «Роллинг Стоун» — «Голь перекатная». Такими и были хиппи 60-х. С годами это проходило. Хиппари находили работу и делали карьеру. У них рос счет в банке, круг интересов и словарный запас. Последний позволял им теперь выражать себя не только в музыке. И «Роллинг Стоун» заговорил о книгах, культуре и политике. Печатал серьезных немузыкальных писателей. Тут появился первый роман Тома Вулфа «Костер тщеславия». Ян Веннер сам брал интервью не только у Джона Леннона и Боба Дилана, но и у Билла Клинтона и Элла Гора. Оба политика украшали обложку журнала. Гор печатается здесь до сих пор. Помогая поколению обретать свой голос, «Роллинг Стоун» становился не просто голосом поколения, но его Библией, которую можно и поругать, но нельзя не знать. Первые номера «Роллинг Стоун» печатались на чердаке захудалого домишки возле рыночной площади в Сан-Франциско. Теперь у журнала солидный офис в центре Нью-Йорка. Но с годами солидность становилась помехой. Чтобы привлечь молодежную аудиторию, стали давать больше материалов о кино и эротике. Полуголые суперзвезды на обложке вызывали обвинения в том, что издание превращается в дешевый таблоид. Но «Роллинг Стоун» успешно балансирует на грани культур и поколений и привлекает всех, чему доказательством тираж – около 1,5 миллиона экземпляров.
Человека дня «Радио Свобода» Яна Веннера, основателя журнала «Роллинг Стоун», которому сегодня исполнилось 40 лет, представил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Владимир Морозов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 ноября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Я уверен, что вы не пожалеете, если оставите ваши радиоприемники настроенными на волну «Радио Свобода». Я же прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года.
По сути дела, нам объявлена война.
Бориса Пантелеева, который в последнее время активно защищал бунтовавших заключенных, остановили на улице сотрудники
милиции. В организованном Латвийской Федерации пенсионеров митинге приняли участие также учителя, полицейские и работники здравоохранения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».